Здравствуйте, уважаемые зрители. Зовут меня Хамидов Евгений Нафисович. Я являюсь старшим преподавателем кафедры религиоведения Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета. И сегодня я хотел бы продолжить рассказ о арабском языке. В прошлый раз мы с вами говорили о семитской группе языков, рассказали о том, что такое языковая семья, какие языки к ним, в языковую семью входят, как они определяются, некоторую историю формирования алфавита, в принципе, и современного арабского алфавита в том числе. И вот сегодня хотелось бы продолжить про арабский язык и непосредственно его специфику. В прошлый раз мы с вами сказали о том, что арабский язык, он был двух типов. Если оговориться, не совсем язык, а алфавит. Тот арабский алфавит, который мы привыкли видеть в своей такой повседневной жизни, может быть, в виде каких-нибудь украшений, вот этой вот красивой арабской вязи, изящной. И тот алфавит, который сегодня уже фактически является достоянием истории, фактически не используется. То есть есть люди, которые, в принципе, на нем в состоянии писать, есть люди, которые могут его читать и понимать, но он фактически прекратил свое существование примерно к VI веку, во многом благодаря тому, что, ну или по причине того, что Коран, который стал важной, самой важной, ключевой книгой всех арабов, коль скоро мы говорим об арабском языке, был записан на другом варианте арабского алфавита, на так называемом северном арабском алфавите, или иногда говорят северный арабский язык. Ну и вот, собственно говоря, южно-арабский язык или южно-арабский алфавит, он так вот канул в лету. Про южно-арабский алфавит мы можем судить, опираясь на как раз вот стелу с сабийской надписью, здесь вы можете ее наблюдать. Это очень известный артефакт, датируют его примерно 700 годом до нашей эры, и это тот период, откуда начинают отчет арабского языка. А в прошлой лекции мы с вами говорили о том, что арабский датируют 2 веком до нашей эры, а здесь вот у нас получается 8 век до нашей эры. Такое разногласие обусловлено тем, что мы будем понимать под арабским языком. Вот это тоже арабский язык, но это не совсем тот арабский язык, который мы привыкли видеть. Поэтому южно-арабский язык, он здесь, вот если прям приглядеться, очень похож на финикийский. Наверняка мы видели финикийский, не то что каждый день мы можем его наблюдать, но где-нибудь в учебниках, опять же, по истории древнего мира за 5 класс, может быть, какие-то финикийские буковки мы видели, может быть, на занятиях русского языка в школе, когда говорили про формирование кириллицы, были таблицы вот как раз видоизменений символов того, как финикийский бык получился вот в нашу нынешнюю А кириллическую, как говорится, ну или латинскую А в том числе. Вот если приглядеться, то наверняка вот во втором ряду сверху, с краешку, как раз вот можно обратить внимание, там палочка и кругляшочек. Это буковка Я. Это самая простая форма, наверное, так можно это дело обозначить, обозначение руки. Слово «рука» по-арабски звучит как «яд», и первоначально была некая картинка руки, которую, вот как мы в прошлом занятии с вами говорили, сначала изображался картинкой, иероглифом, потом вот эта вот рука для скорописи стала изображаться более упрощенно. Фактически там палочка, кружочек, несколько черточек для того, чтобы схематически изобразить руку, для того, чтобы и читателю, и писцу было понятно, о чем идет речь. И впоследствии вот эти вот идеограммы и логограммы упростились до буквы, то есть, другим словом, до графемы, которая будет содержать одну простую фонему, вот в виде вот такой вот палочки и вот кругляшочка сверху. Вот эта буковка «Я», допустим. Ну и из тех буквок, которые мы можем с вами тоже знать, ну вот в первом ряду, если вы обратите внимание, посерединке там как раз вот палочка и вот две наклонных черты. Это буковка МИМ, буква М. Опять же, схематическое упрощенное изображение волны. Вот если мы представим, что вот волна только хлоп, хлоп, значит, изображается, как часто на детских рисунках тоже бывает. либо вода, либо волна, потому что и вода по-арабски ма, и волна маудж, то есть и первое, и другое, и первое, второе слово на букву м. Поэтому вот первоначально рисовали волной, прямо буквально, значит, водичкой, потом это дело все схематически стали изображать вот такими вот палочками, и потом вот она заняла такую вертикальную позицию, как говорится. Вот опять же, если приглядеться, прямо в первом ряду, посерединке, рядом с кругляшочком. Для чего мы все это говорим? Для того, что, глядя на южноарабский язык, мы можем прямо буквально проследить параллели с более знакомым для нас финикийским алфавитом. Поэтому среди специалистов довольно распространено представление о том, что южноарабский алфавит формировался под сильным влиянием финикийской традиции, финикийского алфавита. Но опять же, то есть, как бы, и по этому поводу есть разные мнения, и до сих пор ведется дискуссия. Если говорить о возникновении языка, вот того, который сегодня распространен, того, которым сегодня пользуются миллионы человек на всей земле, есть замечательная цитата по этому поводу. Являясь формой существования и выражения мышления, язык в то же время играет существенную роль в формировании сознания. Языковой знак, будучи по своей физической природе условным по отношению к тому, что он означает, тем не менее обусловлен в конечном счете процессом познания реальной действительности. Другими словами, мы можем говорить о том, что то, как сформировался язык, то, как выглядит язык, то, какими графическими элементами этот язык пользуется, это все влияет на то, как человек мыслит, на его ментальность, на его форму мировосприятия и в обратную сторону. То есть, как бы, это фактически ключ к пониманию человека, для которого этот язык является родным. Не только человек формирует язык, исходя из своих вот таких глубинных представлений о мироздании, опираясь на свое там мироощущение и так далее, но и в обратную сторону такое амбивалентное движение. Язык тоже начинает влиять на восприятие, на мировосприятие, на мироощущение человека, которым этим языком пользуется. Арабский в данном случае очень хороший пример, очень хороший показатель. Арабский исторически складывался на основе таких, условно выражаясь, гнезд языковых. В принципе, мы можем говорить о том, что арабский язык, он очень образный язык. Что мы имеем в виду под образностью? Если мы разговариваем, ну, не обязательно разговариваем, если мы читаем текст или еще что-то, как-то сталкиваемся с арабским языком, то давайте мы возьмем такую идеальную ситуацию. Как бы, либо мы, как неносители, понимаем арабский язык на уровне носителя, либо мы представляем, что носитель сталкивается с арабским языком. И тогда, читая текст, слушая его, каким-то другими способами его воспринимая, в голове слушателя или читателя возникает целая прям гамма чувств, эмоций, и в первую очередь обусловленных определенным набором образов. То есть, говоря определенное слово, у араба возникает не какой-то словарный перевод, а образ, некая картинка, которая за этим словом скрывается. И поэтому в буквальном смысле слова мы можем даже ввести в транс нашего слушателя, если будем говорить на арабском красиво, правильно, и вот следуя всем необходимым требованиям этого языка. То есть, как бы, араб будет слушать то, как вы говорите, а не то, что вы говорите. То есть настолько вот благоговейное отношение к языку. В этом плане во многом объясняется та любовь, то огромное внимание, которое уделяется в рамках так называемой арабо-мусульманской традиции Корану, потому что он полностью удовлетворяет всем этим требованиям. Как бы, он очень красив во всех смыслах этого слова, и с точки зрения содержания, и с точки зрения формы, и с точки зрения ритмики, поэтики и так далее. Так вот, что нам это дает? Арабский язык в силу своей образности